«Крушение», — сказал Самгин, плотно прижимаясь к спинке дивана, совершенно обессиленный встряской, треском, паникой людей. Кто-то уже успокаивал взволнованных. «Перед самым входом на станцию закрыли семафор. Машинист молодчина». «Вот, видите?» — упрекнула дама Самгина. «А вы кричите крушение».
«Я не кричал».
«Ну как же это? Я слышала. Вы из Союза городов?» И она тотчас же возмущенно заговорила, что «Союз городов — организация, не знающая, зачем она существует, и что ей нужно делать, какие у нее права».
Самгин возражал неохотно междометиями, пожиманием плеч, вопросами. Он сам не совсем ясно представлял себе цели Союза. Тотчас же и помимо его воли память, развращенная и угодливая, иронически подсказала. Кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то, а выходит крепко. Но спорить и думать о такой организации ему мешало неприятное, даже тягостное впечатление. Он был уверен, что 5 минут назад мимо него прошел Тагильский. Да, это был, несомненно, Тагильский, но уменьшенных размеров. Шел он медленно, глядя под ноги себе. Его толкали, он покачивался, прижимаясь к стенке вагона, и секунды стоял, не поднимая головы, почти упираясь в грудь свою широким бритым подбородком. Поезд стоял. Голоса разбуженных людей звучали более внятно, и почти все раздраженно, сердито, слышнее струилась неторопливая речь Тагильского. «Национальное имущество России исчисляется суммой 120 миллиардов, если не ошибаюсь. В это имущество надо включить изношенные заводы Урала и такие предметы, как, например, сверлильный станок 1845 года и паровой молот 1837 года, работающие в екатеринбургских железнодорожных мастерских.
Казенное, чиновничье хозяйство.
В текстильном производстве у нас еще уцелели станки 70-х годов. В национальное имущество надо включить деревянный рабочий инвентарь крестьянства, сохи, бороны.
Все считает. Странная цель жизни — считать. Раздраженно подумал Клим Иванович и перестал слушать сухой шорох слов Тагильского. Они сыпались точно песок. Кстати, локомотив коротко свистнул, дернул поезд, тихонько покатил его минуту, снова остановил. Среди вагонов в грохоте, скрежете и свисте резко пропела какой-то сигнал труба гарниста. Долетел отчаянный крик «Смирно!» И еще раз напомнил сердитый голосок горбатенькой девочки. «Да что вы озорничаете? Не ваши детеныши это!» Вот локомотив снова свистнул и как будто озлобленно дернул вагоны, заставив кожаную даму схватить Самгина за колено, а седобородого пассажира за плечо.
«Ах, боже мой, пардон! Ужас, как у нас ездят машинисты!» — сказала она и, подумав, объяснила. «Точно по проселочной дороге!»
«Поезд отправляется через 2 минуты!» — возгласил кондуктор, проходя по вагону. Никогда еще минуты не казались Климу Ивановичу Самгину так истязающе длительными. Впоследствии он нередко вспоминал эту бессонную и тревожную ночь. Ему казалось, что именно с этой ночи окончательно установилось его отношение к жизни и к людям. Резкий толчок, рванув поезд, заставил его подумать о машинисте. Полуграмотному человеку, какому-нибудь слесарю, поручена жизнь сотен людей. Он везет их сотни верст. Он может сойти с ума, спрыгнуть на землю, убежать, умереть от пролича сердца. Может, не щадя своей жизни, со зла на людей устроить крушение. Его ответственность передо мной, перед людьми, ничтожна. Власть человека, власть единицы — это дано навсегда. В конце концов, миром все-таки двигают единицы. Массы пошли истреблять одна другую в интересах именно единиц. Таков мир, так было, так будет. Ничего нового не было в этих мыслях. Но они являлись в связи более крепкой и с большей уверенностью, чем когда-либо раньше.
На рассвете поезд медленно вкатился в снежную метель, в свист и вой ветра, в суматоху жизни города, тесно набитого солдатами. Клим Иванович Самгин был одет тепло, удобно и настроен мужественно, как и следовало человеку, призванному участвовать в историческом деле. Осыпанный снегом, необыкновенный извозчик, в синей шинели с капюшоном, в кожаной финской шапке, краснолицый, усатый, очень похожий на портрет какого-то исторического генерала, равнодушно, с акцентом латыша, заявил Самгину, что в гостиницах нет свободных комнат. Седые усы его росли вверх к ушам, он был очень большой, толстый, и экипаж был большой, а лошадь маленькая, тощая. И бежала она мелким шагом, как старушка. Извозчик свирепо выкрикивал: «Ой-ё! Ой-ё!» Его крепко ругали. Один солдат даже толкнул в бок лошади прикладом ружья. В трех гостиницах места действительно не оказалось. В четвертой заявили, что дают каждую комнату на двоих. В комнате, отведенной Самгину, неряшливо разбросана была одежда военного. На столе лежала сабля и бинокль, в кресле револьвер, привязанный к ремню. За ширмой кто-то всхрапывал, как ручная пила. Самгин постоял перед мутным зеркалом, приводя в порядок измятый костюм, растрепанные волосы, нашел, что лицо у него достаточно внушительно, и спустился в ресторан пить кофе. К нему тотчас же подошел высокий человек с подвязанной челюстью и сквозь зубы спросил, не он ли эвакуирует какой-то завод. А вместе с официантом, который принес кофе, явился и бесцеремонно сел к столу рыжеватый и задумчиво, рассматривая ногти свои, спросил скучным голосом. — Что же вы намерены делать с вашим сахаром? — Ой, извините, это не вы. То есть вы не тот. Вы по какому поводу? — Ага, беженцы. Ну вот и я тоже. Командирован из Орла. Беженцев надо к нам направлять, вообще в центр страны. Но вагонов не дают, а пешком они, я думаю, перемерзнут, как гуси. Что ж мы будем делать? Говорил он так, что было ясно, думает не о том, что говорит. Самгин присмотрелся к его круглому лицу с бородавкой над правой бровью и подумал, что с таким лицом артисты в опере Борис Годунов поют роль Дмитрия. Самгин отметил, что только он сидит за столом одиноко, все остальные подвое, потрое, и все говорят негромко, вполголоса, наклоняясь друг к другу через столы. Клим Иванович Самгин был утомлен впечатлениями бессонной ночи. Равнодушно слушая пониженный говор людей вокруг него, смотрел в окно, за стеклами пенился густой снег, мелькали в нем бесформенные серые фигуры, и казалось, что вот сейчас к стеклам прильнут, безмолвно смеясь, бородатые зубастые рожи. — Послушайте, — обратился он к официанту, — нельзя ли достать рюмку водки? — Не надо. — Дай две чашки, — сказал человек с бородавкой, и, вынув из-за пазухи плоскую флягу, — коньяк, мартель, а они вас с дентуратом угостят. — Ну? — Благодарю, но... — Ну, что там, мы на войне. Затем, наливая коньяк в чашки, он назвал себя Яков Петрович Пальцев. Посмотрев в лицо Самгина тяжелым, стесняющим взглядом мутноватых глаз неопределимого цвета, он взмахнул головой, опрокинул коньяк в рот и, сунув за щеку кусок сахара, болезненно наморщил толстый нос. Бесцеремонность Пальцева, его небрежная речь, безучастный взгляд мутных глаз — все это очень возбуждало любопытство Самгина. Слушая скучный голос, он определял, ему лет 40, неудачник. Вероятно, все равно, все наскучило давно. Здесь множество спекулянтов и жуликов, — рассказывал Пальцев, закуривая папиросу с необыкновенно длинным мундштуком. Некоторые одеты земгусарами, так же, как вы. Я не успел сшить форму. Человек, который сидел сзади вас, Изаксон. Изаксон и Берман, техническая контора, импорт машин, станков, электроарматуры и прочие и тому подобное. Оба мошенники состоят под судом. Он снова вынул флягу, налил коньяку в чашки. Самгин поблагодарил, выпил и почувствовал, что этот коньяк имеет что-то родственное с одеколоном. Поглаживая ладонью рыжие волосы, коротко остриженные и вихрастые, точно каракуль, двигая бровями, пальцев предупреждал.
«Изаксон, конечно, предложит услужить вам. Это значит обжулить. Меня уж нагрел на 2000».
«А как они могут сделать это?» — спросил Самгин. «Уж они знают как. В карты играете?»
«Нет, это хорошо. А то вчера какой-то болван 3 вагона досок проиграл, привез в подарок Красному Кресту для гробов и проиграл».
Все время непрерывно в ресторане колебался приглушенный, озабоченный говорок. В бильярдной щелкали шары, в буфете торопливо дребезжала посуда. И вдруг весь этот шум одним взмахом смел звонко ликующий тенор. «Ура! Эй, бузулукцы удалые! Помнят верные слова!» Десяток голосов дружно на плясовой мотив подхватил. «Наша матушка Россия, всему свету голова!» И по паркету в бильярдной дробно под свист и рев голосов застучали каблуки.
«Должно быть газеты!» — пробормотал Пальцев,
встал и ушел торопливо. Самгин отметил, что торопливость не совпадает с коренастой тяжелой фигурой и поведением этого человека. Клим Иванович упрекнул себя за то, что не успел спросить Пальцева, где расквартированы беженцы, каков порядок и техника их эвакуации, и вообще ознакомиться с приемами этой работы. Ему хотелось знать все это раньше, чем он встретит местных представителей Союза городов, хотелось явиться к ним человеком осведомленным и способным работать независимо от каких-то, наверное, подобных ему. Он посидел еще десяток минут, слушая, как в бильярдной яростно вьется, играет песня, а ее режет удалой свист, гремит смех, барабанит ноги плясунов. И уже неловко было сидеть одному, как бы демонстрируя против веселья героев. Он встал, пошел к себе в комнату, но в вестибюле его остановил странный человек в расстегнутом пальто на меху с каракулевой шапкой в руке. На его большом бугристом лице жадно вытаращились круглые выпуклые глаза. На голове клочья полуседой овечьей шерсти, голова большая и сидит на плечах, шеи не видно, человек кажется горбатым.
«Простите», — сказал он тихо, поспешно, с хрипотцой. «Меня зовут Марк Изаксон. Да, лицо весьма известное в этом городе. Имею предупредить вас, с вами, — говорил мошенник, — да. Местный парикмахер Яшка Пальцев, — да. Шулер, игрок, спекулянт, вообще мерзавец, — да. Вы здесь новый человек, счел долгом, вот моя карточка, извините».
Он повернулся спиной к Самгину и хрипло спросил или сообщил кому-то: «Готово». На карточке Самгин прочитал знакомые слова: «М. Изаксон и К. Берман. Техническая контора». «Этот явный мошенник», — решил Клим Иванович. Через несколько минут он сидел в экипаже, щедро осыпаемый снегом. Вьюга бушевала все так же яростно. Тучи снега казались тяжелее и гуще. Может быть, потому что день стал светлее. Сквозь быстро летевшие облака, без конца, отряд за отрядом шли солдаты. Штыки расчесывали облака снега, как зубцы гребенки. Снег сыпался на них с крыш, бросался под ноги, налетал с боков. А солдаты шли и шли, утаптывая сугробы, шли безмолвно, неслышным шагом, в глубокой каменной канаве между домов, бесчисленные окна которых ослеплены снегом. Было нечто очень жуткое, угнетающее в безмолвном движении тысяч серых фигур. Плечи, спины солдат обросли белым мохом, и вьюга как будто старалась стереть красные пятна лиц. Самгину показалось, что он никогда еще не слышал, чтобы ветер свистел и выл так злобно, так непрерывно. Затем Клим Иванович целый час сидел в теплом и солидно обставленном кабинете, слушая жалобы большого рыхлого человека с двойным подбородком, с благодушным лицом престарелой кормилицы. Волосы седые, курчавые, синеватые глазки, маленький пухлый рот с верхней губой, капризно вздернутый к маленькому мягкому носу. Весь облик этого человека вызывал совершенно определенное впечатление. Это старая женщина в костюме мужчины. Беспомощно разводя руками над столом, он говорил лирическим сопрано, кротко, хотя и обиженно. «Все мои сочлены по Союзу на фронте, а я по силе обязанностей управляющего местным отделением Русско-Азиатского банка отлучаться из города не могу, да к тому же и здоровье не позволяет. Эти беженцы сконцентрированы верст за 40 в пустых дачах, а оказалось, что дачи эти сняты Красным Крестом для раненых, и крест требует, чтобы немедленно освободили дачи». Речь его текла гладко, спокойно, и было ясно, что ему нравится говорить. Совершенно невозможно понять, кто это направил сюда беженцев. А они, знаете, все евреи, бедняки и эдакие истерически кричат. Масса детей у них. Дети умирают, холодно, и кушать нечего. И затем какие-то плотники, их выписали в Брест-Литовск, а оттуда выгнали, подрядчик у них сбежал, ничего не заплатив. И теперь они тоже волнуются, требуют денег, хлеба, рубят там деревья, топят печи, разобрали какие-то службы, делают гроба, торгуют, смертность среди беженцев высокая и вообще своевольничают. А латыши народ черствый, и эта рубка деревьев, порча надворных служб, это, конечно, и не латышу обидно. Так что вы, уважаемый Клим Иванович, пожалуйста, развяжите этот гордиев узел. Главное, плотники. Там у них есть эдакий ходатай, неприятнейший молодой человек, но он знает всю эту историю. Телефонирую, чтобы он встретил вас. Его фамилия Лосев. Покончив с этими жалобами, он в тоне гораздо более бодрым заговорил о недостатке товаров, повышении цен на них, о падении цены рубля. Начали воевать, рубль стоил 80 копеек на золото, а сейчас уже 62, и обнаруживает тенденцию опуститься до полтинника. Оно, конечно, нет худа без добра, дешевый рубль тоже способен благотворно отразиться, но все-таки, знаете... Финансовая политика нашего министерства не отличается особенной мудростью. Роль частных банков слишком стеснялась. И постепенно, понижая голос, он вдруг воскликнул. А ведь мы встречались, помните, где-то в провинции, в Нижнем, в Самаре. Я тогда носил бороду, и меня интересовало сектантство. Кормилицын. Вспомнил Клим Самгин и вспомнил, что уже тогда человек этот показался ему похожим на женщину. — Вот именно! — подтвердил финансист, обрадованно улыбаясь. — Но это мой псевдоним. Для Самгина это была встреча не из тех, которые радуют. Однако в этот час он определенно почувствовал, что когда встречи с людьми будили в нем что-то похожее на зависть, на обиду перед легкостью, с которой люди изменяли свои позиции, свои системы фраз, это было его ошибкой. Неправильность самооценки, недостаток уверенности в себе. Факты эти не должны были смущать меня. Напротив, я имею право гордиться моей устойчивостью, — соображал он, сидя в вагоне дороги на Варшаву. Вьюга все еще бесилась. Можно было подумать, что это она дергает, раскачивает вагон, пытается сорвать его с рельс. Локомотив, натужно посвистев, осторожно подтащил поезд к перрону дачного поселка. Самгин вышел из вагона в кипящую холодную пену. Она тотчас залепила его очки и заставила снять их. — Смирно! Взревел высокий военный, одной рукой отдавая честь, другой придерживая саблю, но тотчас же испуганно крикнул: «Отставить!» Сзади его стояло десятка три солдат, вооруженных деревянными лопатами. Пробежал кондуктор, командуя: «Сажай, сажай! Вагон рядом с почтовым! Живо! Бегом марш!» Солдаты исчезли. На перроне остались красноголовая фигура начальника станции и большой бородатый жандарм. Из багажного вагона прыгали и падали неуклюжие мешки. Все совершалось очень быстро. Вьюга толкнула поезд, загремели сцепления вагонов, завизжали рельсы. Самгин стоял, защищая рукой в перчатке лицо от снега, ожидая какого-то молодого человека. Ему казалось, что время ползет необыкновенно медленно, и даже не ползет, а как бы кружится на одном месте. И он догадывался, что не имеет ясного представления о том, что должен делать здесь. К нему подошел начальник станции и спросил хриплым голосом: «Вы от Союза к беженцам? Так, пожалуйте, они тут сейчас же за вокзалом, серый дом». «Меня должен был встретить некто Лосев. Локтев, вероятно. Михаил Иванов Локтев», — очень громко сказал начальник станции, и неподвижно стоявший жандарм крупным, но неслышным шагом подошел к Самгину. «Локтев временно выехал. В сером доме русские есть», — сообщил жандарм и, махнув рукой на мешки, покрытые снегом, спросил: «Это ваш печеный хлеб?» «Нет. Вы проводите меня?» «Пожалуйста», — согласился жандарм и заворчал: «На 1300 человек прислали 4 мешка, а в них 10 пудов, не больше. Эх, деятели, третьи сутки народ без хлеба». Прошли сквозь вокзал, влезли в глубокие сугробы. «Локтев», — соображал Самгин, припоминая неприятного юношу, которому он любил делать выговоры. «Миша, кажется, я знаком уже с половиной населения страны». В комнате двухэтажного деревянного дома, кроме той двери, в которую вошел Самгин, было еще две, и в нее спускалась из второго этажа широкая лестница в два марша. Из обеих дверей выскочили точно обожженные подростки, девицы и юноши. Расталкивая их, внушительно спустились с лестницы бородатые тощие старики в длинных одеждах, в ермолках и бархатных измятых картузах с седыми локонами на щеках поверх бороды, старухи в солопах и бурнусах. Все они бормотали, кричали, стонали, кланяясь, размахивая руками. В истерическом хаосе польских и еврейских слов Самгин ловил русский: «И что делать с Детти? Мы умираем. Дайте какой-нибудь хлеб. И где этот Миша, который понимает?» С лестницы молодой голос звонко кричал: «Носите очки, чтоб ничего не видеть». Стиснутые в одно плотное многоглавое тело люди двигались все ближе к Самгину. От них исходил густой, едкий запах соленой рыбы, детских пеленок. Они кричали: «Почему нас не пускают в город? Мы виноваты, что война нас грабит. Тут ничего нельзя купить. Мы бедные люди. Нам сказали, идите, и все будет. Нам гнали по шее. Учитесь сеять разумное, доброе, и делайте войну», — кричал с лестницы молодой голос. И откуда-то из глубины дома, через головы людей, на лестнице изливалось тягучее скорбное пение, напоминая вой деревенских женщин над умершим. «Ну, знаете, это черт знает что», — пробормотал Клим Иванович, обращаясь к жандарму. «Сумасшедший дом!» — угрюмо откликнулся жандарм и упрекнул: «Плохо у вас в Союзе организовано». «Но куда же исчез этот болван Локтев? Он должен был встретить меня, объяснить». Жандарм, помолчав, очень тихо сказал: «Локтев отправлен в Псков по требованию тамошнего жандармского управления». Сквозь мятежный шум голосов, озлобленные, рыдающие крики женщин, упрямо пробивался глухой, но внятный бас.
«Уже седьмой человек умирает от ужаса глупости», — говорил очень высокий старик с длинной остроконечной бородой. «Мы просим, разрешите нам, кто имеет немножко грошей, ехать на Орел, на Украину. Здесь нас грабят, а мы уже разорены».
Рядом с ним явился старичок, накрытый красным одеялом. Придерживая его одной рукой у ворота, другую он поднимал вверх, но рука бессильно падала. На сморщенном, мокром от слез лице его жалобно мигали мутные, точно закоптевшие глаза, а веки были красные, как будто обожжены. Были еще старики, старухи, с такими же обнаженными глазами. Маленькая женщина, натягивая черную сетку на растрепанные рыжие волосы одной рукой, другой размахивала перед лицом Самгина, кричала: «За что страдают дети? За что?» Старик ловил ее руку, отбрасывал в сторону и говорил: «Нужно, чтоб дети забыли такие дни. Ша!» Рявкнул он на женщину, и она, закрыв лицо руками, визгливо заплакала. Плакали многие. С лестницы тоже кричали. Показывали кулаки, скрипело дерево перил, оступались ноги. Удары каблуков и подошв по ступеням лестницы щелкали, точно выстрел. Самгину казалось, что глаза и лица детей особенно озлоблены. Никто из них не плакал, даже маленькие плакали, только грудные. «Несчастный народ!» — пробормотал Самгин. «Контрабандисты и шпионы! Что ж тут можно сделать?» — осведомился Самгин. Жандарм искоса посмотрел на него и ответил: — «Отправлять на Орел, там разберут. Эти еще зажиточные, кушают каждый день, а вот в других дачах». Крик и плач раздражали Самгина. Запах, становясь все тяжелее, затруднял дыхание, но всего мучительнее было ощущать, как холод жжет ноги, пальцы сжимались точно раскаленными клещами. Он сказал об этом жандарму, тот посоветовал: «Сойдите на двор. Там в пекарне русские плотники тепло живут. А гостиницы нет?» «Гостиницы под раненых отведены». Обширная булочная пекарня наполнена приятной кисловатой теплотой. Три квадратных окна, ослепленные снегом, немного пропускали света под низкий потолок. И в сероватом сумраке Самгину показалось, что пекарня тоже тесно набита людьми. Но их было десятка два. Пятеро играли в карты, сидя за большим рабочим столом. Человек семь окружали игроков, две растрепанных головы торчали на краю приземистой печи. Невидимый в углу тихонько тенорком напевал заунывную песню. Ему подыгрывала гармоника. На ларе для теста лежал, закинув руки под затылок, большой кудрявый человек, подсвистывая песни. В трубе печи шершаво вздыхал, гудел, посвистывал ветер. Картежники выкрикивали: «А у меня хлюст с досадой, фаля и две шлюхи, бордадын десятками, черт,